Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Федор Конюхов, Илья Ильин, Владимир Авденко. Крепость Порт-Артур. Героические страницы истории России. Уважаемый читатель, в истории России немало событий, незаслуженно забытых или малоупоминаемых. Мы решили написать для вас книгу о 329 днях обороны морской крепости Порт-Артур на Квантунском полуострове на Дальнем Востоке. 329 дней героического противостояния 50 тысяч российских солдат, моряков и офицеров, втрое превосходившим силам японской армии. Положение Порт-Артура осложнялось тем, что в бухте была заперта эскадра русских военных кораблей. Во что бы то ни стало, надо было сохранить броненосцы и крейсеры, отправить корабли на базу во Владивосток. О результатах героической обороны военно-морской базы Порт-Артур спорят до сих пор, но мы твердо убеждены, что сдача крепости не была поражением в русско-японской войне. В основном благодаря истинным проявлениям героизма российских солдат и моряков. Потери японской армии были настолько велики, что их главнокомандующий, высокопоставленный самурай Ноги Марусуке, сделал себе харакири. Отдельной главой станет рассказ о подвиге матросов крейсера «Варяг». О тех событиях достоверно и правдиво мы и расскажем. Федор Конюхов, Илья Ильин, Владимир Авденко. Вступление. 1899 год. Санкт-Петербург. На удивление холодным выдался январь наступившего года. По мостовым, скрытым накатанным сизым снегом, вдоль сугробов, горами возвышавшимися слева и справа, деловито рысили кауры и белые, серые в яблоках и гнедые скакуны, запряженные в коляски, пролетки и дрожки. Тройки и четверки красавцев-першеронов, модной породы лошадей, тянули изящные кареты. Владимирские тяжеловесы, не торопясь, тащили телеги с грузами. И от всех валил пар, схожий с летним утренним туманом. «Дорогу! Дай вправо!» — кричали фронтоватые кучеры с высоких козел шустрым извозчиком. «Посторонись!» — в свою очередь горланили извозчики неповоротливым возницам-ямщикам и не думавшим сворачивать. То и дело вспыхивали скоротечные ссоры, но непостижимым образом все как-то устраивалось, и встречные потоки продолжали двигаться с раннего утра до синих сумерек. Над громадой Зимнего дворца, нависшей над замерзшей Невой, висело серо-черное облако дыма. Во дворце топили печи. В дубовом кабинете, поглаживая усы и бороду, вышагивал царь Николай II. Он любил размышлять, неспешно шагая от среднего окна до двери и обратно. А поразмышлять было о чем? Чуть больше года назад министр иностранных дел Безобразов предложил царю план о превращении стран Дальнего Востока, Кореи, Монголии, части Китая и ряда островов Тихого океана в колонии России. Как же иногда судьба половины мира, а то и всего мира, зависит от воли одного человека. Николай нажал кнопку электрического звонка, вызывая секретаря. «Пишите, приказываю, сформировать эскадру Тихого океана из кораблей броненосцы Петропавловск, Цесаревич, Ретвизан, Победа, Пересвет, Севастополь, крейсеры «Варяг», «Кореец», «Россия», «Паллада», «Баян», канонерских лодок, миноносцев, иных судов вспомогательной флотилии. Кратчайшие сроки весной-летом сего 1899 года пополнить запасы для длительного перехода на Дальний Восток. Выход эскадры назначаю на...» Секретарь старательно скрипел стальным пером, время от времени макая в изящную чернильницу из малахита. «Начальником Тихоокеанской эскадры назначить вице-адмирала флота российского Гильдебранта Якова Аполлонча». Секретарь промокнул чернила и подал императору на подпись. Так началось расширение территории Российской империи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это очень не понравилось другим странам, особенно Великобритании и Франции, крупнейшим колониальным империям того времени. Обиделись империалисты и стали чинить нам препятствия. Кроме флота российского, на Дальний Восток были отправлены войска. И уже летом 1900 года русская армия заняла северную часть Китая, Маньчжурию, всю Монголию и часть Кореи. За короткое время была построена КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога от Иркутской Читы до Владивостока через территорию Северного Китая. Началось переселение русских купцов и мастеровых в город Харбин, крупный центр северо-восточного Китая. Харбин фактически превратился в русский город с лавками, магазинами, церковью и даже русским театром. Недалеко от Пекина, столицы Китая, был построен русский город Порт-Артур с крупнейшей военно-морской базой, где стояли русские корабли. В городе располагался 50-тысячный гарнизон русской армии. Порт-Артур занимал выгодное стратегическое положение на входе в Пекинский залив, который называли морскими воротами Пекина. От Харбина до Порт-Артура была проложена ветка железной дороги, по которой шло снабжение русской армии и доставлялись товары для гражданского населения. Русские обосновались и в Корее. С помощью России стала быстро развиваться экономика полуострова. От Владивостока до Сеула началось строительство железной дороги. В главном порту Кореи Инчхоне стояли русские военные корабли. В Корее настолько велико было влияние российских властей, что корейское руководство просило принять Корею в состав России. На их решение повлияли опасения о военном вторжении японцев. К середине 1902 года Россия на Дальнем Востоке и в Азии стала претендовать на ведущую роль в этом регионе, чем еще больше обозлила англичан и французов. А у Японии вызвало резкое негодование. Понимая, что самим с Россией им не справиться, японцы объединились с англичанами, и в результате дипломатического давления со стороны Англии, угрожавшей войной, Россия вынуждена была подписать договор по Китаю и Корее, по которому мы должны были вывести все войска с территории этих стран. По этому договору Корея и Маньчжурия переходили под влияние Японии. Сначала Россия выполняла договор, но летом 1903 года министр Безобразов настоял на срыве этого невыгодного для России договора, убеждая царя Николая II, что Япония — слабое и отсталое государство, а Англия далеко. Японские власти выдвинули ультиматум России, но Николай II проигнорировал их угрозы. И 9 февраля 1904 года Япония без объявления войны напала на русский флот, на русские порты и русские города. Началась русско-японская война.